Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья. Верю, не верю в прямом эфире, как и всегда по вторникам в 16 часов. Сегодня у нас... как ты назвал, Алексей Фердинандович? Что, я тебя сажаю на горячий стул, тебя, да? Или что-то такое, да? Сегодня, короче, у нас передача... Передача искренняя, откровенная, честная, где, хотя некоторые из вас, друзья мои, сомневаются в честности, в том, что пастор вообще может быть честным человеком. Так вот, сегодня Алексей Фердинанд, пастор церкви на скале города Выборг Ленинградской области, постарается быть максимально честным, откровенным и открытым для нас, для меня и для вас, и для ваших вопросов, потому что мы накопили огромное количество вопросов ваших к священнослужителям. Те вопросы, которые вы оставляли в комментариях наших передач предыдущих. И вот мы их собрали в одну кучу. Их, Алексей, вообще-то у меня почти 200 вопросов, чтобы ты понимал. Почти 200 вопросов. Но, конечно же, мы не успеем озвучить все эти вопросы в прямом эфире сегодня. Но, тем не менее, я буду выборочно, да, скакать по своему тексту, подготовленному заранее, и читать те вопросы, которые мне приглянулись больше всего. Но давай сначала поговорим... Немножечко о том, почему, как ты думаешь, почему сегодняшний обыватель, я говорю обыватель не в плохом смысле, а просто человек, вот, который ну, живет, да, и который вот особенного отношения к внутрицерковной кухне не имеет, почему, как ты думаешь, у таких людей есть мнение, у многих, или даже у большинства, может быть, по крайней мере, у большинства мною опрашиваемых, да, на улице, опять же, не церковных людей, что священники, пасторы... И прочие профессиональные верующие, они вот такие вот мошенники, они не могут быть честными людьми.
Ну, я думаю, это отчасти наша культура российская, которая поливалась пропагандой многие годы, и религия опиум для народа и прочее. Я думаю, отчасти это предрассудки. Конечно, есть случаи, когда играют с людьми, играют с их имуществом, играют с их жизнями. Но я бы сказал, что есть много достойных в священниках.
Например, ты, да?
Да, ты, да, я, да, мы с тобой.
Нас двое, это уже хорошо, что если нас двое честных священников, это значит, не все плохо в датском королевстве, да? Да, ну, а как ты думаешь, вот такое же отношение к священникам в других странах? Я твое гипотетическое мнение, да, спрашиваю. Или вот это чисто такая фишечка России, что мы почему-то, мы в целом относимся к священнослужителям, как к мошенникам, при том, что многие, да, многие люди, которые к священникам относятся как к мошенникам, как к нечестным людям, они, тем не менее, ходят в церковь по большим праздникам, да, или, допустим, если у них умирает родственник, то они заказывают панихиду, там, отпевание какой-то своих родственников, при этом относясь вот так вот негативно к самим служителям церкви.
Ну да, такая двойственность, непонятность в отношении вообще к религии, да, она в людях есть, существует. Двойственное мнение, да, согласен. Люди, с одной стороны... говорят о разных ситуациях неприятных со стороны церкви. С другой стороны, у них есть религиозные чувства, которые они воплощают в церкви, да, в разных религиозных ритуалах. Да.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании вы увидите две ссылки. Первая ссылка вас приведет на YouTube-канал имени меня, лично самого. Пожалуйста, подписывайтесь на него. Там периодически появляются новые видео. И подпишитесь, нажмите на колокольчик под любым из видео уже вышедших, чтобы получать уведомления о новом контенте. Там он появляется регулярно. А вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря вашей финансовой поддержке, вашим донатам, вашим пожертвованиям. И 100 рублей ежемесячно, которые вы жертвуете, если вы на ежемесячные пожертвования подпишетесь, это плюс 1000 просмотров к нашим трансляциям в социальных сетях. Это очень много, и мы благодарны тем людям, которые уже подписались на вот эти, собственно говоря, ежемесячные рекуррентные платежи. Мы с тобой, Алексей Викторович, прямо перед эфиром говорили о деньгах или деньгах. Как тебе удобнее говорить? Деньги или деньга? Деньгах или деньгах?
Деньги.
Мы говорили о деньгах или о деньгах мы с тобой говорили перед эфиром?
О деньгах.
Или о деньгах.
О деньгах. Я часто говорю о деньгах, но, по-моему, и так можно о деньгах, о деньгах.
Вопрос,
Хорошо.
Вот, который в том числе задают, у меня он под номером 2, между прочим, стоит в моем списке. Сколько платят пасторам денег? Вообще, пастор – это работа? Вы зарабатываете? Вы зарабатываете. Мы зарабатываем деньги на это. Это работа для нас, служение. Сколько ты получаешь денег, если это не секрет? Сколько платят?
Да, если мы обобщенно говорим, то можно отвлечься отлично от меня. Вот, сколько бы сейчас ни платили, я думаю, что пастору будет мало. Вот, но не потому, что он жадный, потому что мы живем в такой вот ситуации, когда все быстро меняется. Вот, а зарплата не очень быстро меняется. У нас такой феномен. По поводу зарплаты. Многие пастора... Ну, опять же, зависит, наверное, от ситуации, но большинство пасторов, они добровольно несут служение в церкви, они получают минимальную поддержку.
Либо не получают ее вообще, да?
Или вообще не получают, да. И они, неся добровольное служение, они где-то работают. Вот, я думаю, что это хорошая ситуация, в принципе, ну, как бы человек зарабатывает для своей жизни, где-то не в церкви. С другой стороны, мы получаем то, что многие вопросы церковные, они остаются без внимания. Многие люди, они не могут получить для себя встречи, какие-то служения страдают и так далее. И было бы удобнее иметь человека в штате. Когда человек в штате, он получает зарплату, то, конечно, удобнее для церковной жизни. Вот. Но не все церкви на это способны. То есть по-разному устроено все. Там, в православной церкви одно устройство, в баптистских церквях другое устройство. В каждой церкви по-своему. Вот. На Западе вообще по-другому все построено. Там немножко система проще, интересней.
Интереснее количеством денег, которые они получают.
И в этом плане, да, интереснее, что все-таки, ну, когда человек получает зарплату, с одной стороны, да, с него и потребовать тоже можно. Когда человек получает мизерную зарплату и его проповеди, ну это что получилось, как бы слепил из того, что было, вот, то и полюбило. Ну вот, поэтому и пастора у нас, получается, не профессионалы. Они не учились в специальных учебных заведениях, они... не разбираются до конца в каких-то вопросах, они совершают добровольное служение. С них и потребовать тоже нельзя, потому что они дают все, что они могут. Угу. Вот такая ситуация. Поэтому
Да, ты скрытым образом ответил на вопрос, что лично ты получаешь какое-то денежное удовольствие в той церкви, где служишь пастором. Да. И отсюда вытекает еще один вопрос, который тоже есть в моем списке, и люди его спрашивают и задают. А если вам не будут деньги платить, если вы не будете обирать этих бедных бабушек и дедушек, которые приходят в ваши церкви...
Хорошо, продолжай.
В нашей с тобой сегодняшней игре я буду тем самым обывателем, друг мой, а ты будешь честным пастором, который отвечает на вопрос. Так что дедушек наивных обирать с их пенсии, да, ты все еще будешь пастором или уйдешь... работать на светскую работу.
Хорошо. Значит, по поводу бабушек-дедушек. Если бы моя зарплата состояла из пожертвований бабушек-дедушек, то я бы не работал в церкви, честно. Ну, потому что это наши пожертвования, которые мы собираем в нашей церкви. Это очень маленькие пожертвования. В основном у нас, я говорю про ситуацию в нашей церкви, у нас такая, может быть, удачная ситуация сложилась, когда у нас есть... договоренности с телекоммуникационными компаниями, которые арендуют у нас церковь, помещение в нашей церкви, они выставили свое оборудование, и этого хватает для того, чтобы покрыть расходы на здание, в том числе на зарплату. Вот, и в этом плане у нас удачная ситуация, что пожертвования людей идут не на, даже не на коммунальные услуги, и не на зарплату пастора. Вот. В этом плане люди свободны жертвовать, и мы можем использовать эти средства для того, чтобы в воскресном кафе купить печеньки, или использовать на другие нужды внутрицерковные. Вот. А что касается, работал бы я в церкви, я бы не работал в церкви не за зарплату. Тут сразу скажу. То есть у меня все-таки есть личные, ну, личная жизнь, это моя семья, мои дети. Естественно, я бы где-то работал. То есть я не могу просто вот хлеб, вода. Ну, есть такие францисканцы, орден, но я не стал католиком.
Я не вот стал монахом, простой... не стал францисканцем, а ты циничный да, ну, выборский, жадный до денег пастор Евангельской церкви, который не стал бы работать без зарплаты.
Да, но я бы работать не стал. Но это не значит, что я бы не стал заниматься служением, потому что как раз этим я и занимаюсь очень давно. Я занимался служением, и с молодежью работал, и был в совете церковном. Даже какое-то время я нес пасторское служение, работая на стороне. И уже момент произошел, когда меня пригласили, вот, и на зарплату. Угу. И с тех пор я вот не работаю, занимаюсь служением. Ну вот как-то так, это лично, если лично меня касаться.
Да, спасибо. Мы не будем касаться других каких-то историй, да, мы будем говорить только с тобой, только о тебе, только о твоей личной жизни ситуации. Это вот твой честный разговор с нами со всеми на те ответы, которые люди имеют вообще ко всем священнослужителям. Но, может быть, какие-то ответы, они будут вполне себе и универсальные. Я напоминаю о том, что Алексей Викторович Фердинанд имеет возможность получать зарплату от щедрых телекоммуникационных компаний, потому что его церковь находится на скале. Город Выборг, церковь на скале, она так и называется. Она большая, просторная, очень уютная и доброжелательная. И каждый из вас, кто вдруг случайно окажется в городе Выборг Ленинградской области, вполне может ее посетить. И адрес этой церкви сейчас там Алексей Викторович напомнит.
Угу. Ну, можно просто набрать «церковь на скале» в Гугле, вас приведет этот маршрут построить, или в Яндексе «Церковь ЕХБ города Выборга». Тоже можно найти. А так, Большая Гвардейская, 35.
Большая Гвардейская, дом 35. Пожалуйста, едьте все туда, чтобы посмотреть на эту удивительную церковь на скале. Как пастор, сколько раз ты хотел бросить служительскую работу? Это тоже вопрос не мой, а вопрос вот от заинтересованных, так сказать, людей. Как часто ты хотел бросить свою работу пасторскую?
Ты знаешь, да, приходили и часто приходят такие мысли, они связаны, я думаю, эти мысли, наверное, приходят каждому человеку на любом рабочем месте, когда происходит утомляемость от рода деятельности, которым занимаешься. Бросить вот это служение, бросить этих людей, поменять что-то в своей жизни, оно регулярно приходит. Ну, как часто... Ну, как мне сказать, как часто? Ну, бывают такие ситуации, когда очень серьезно хочется бросить. И такой случай был у меня несколько, наверное, года два назад. У меня было очень серьезное такое психологическое давление. И да, мне хотелось оставить служение, но эмоции... Нужно руководить своей жизнью, независимо от эмоций, направлять ее на благо. Вот это меня останавливает, когда хочется все бросить и проявить такую вспыльчивость, но надо все-таки думать о семье, о детях, о будущем и о самой церкви, опять же, подумать и все-таки продолжаю служение.
Слушай, а ты никогда не думал о том, что ты вполне мог больше пользы принести, работая где-нибудь там, а не занимаясь пасторской работой? Никогда не размышлял, не фантазировал на эту тему. Но вот если бы я тогда пошел работать там хирургом, не знаю, то я бы вот спасал бы десятки там людей на операционном столе, а тут я сейчас вот в этом городе, в Выборге, в этом сижу, в этой церкви холодной, одинокой, пустынной, и занимаюсь с бабушками. Я обираю бабушек себе на зарплату, опять же, вот, возвращаясь к серебру. Да.
Хорошо. Хорошо, про бабушек, значит, у нас в церкви добровольные пожертвования. Мы не контролируем пожертвования людей, мы не манипулируем пожертвованиями людей, не давя на их совесть. Мы проповедуем истории из Евангелия, в основном сейчас филиппийцы мы проповедуем, в котором достаточно христианские воззвания к совести, к добродетельной жизни. Вот пожертвование – это дар, добровольный дар каждого человека. И опять же, моя зарплата зависит не от пожертвования бабушек. Вот. Где бы я мог пригодиться, да.
Ты очень терпеливо вновь и вновь эту тему медленно, на грани с раздражением уже описываешь, что я не получаю деньги от бабушек, я получаю их другим путем.
Да, да, это очень важно понимать, очень важно понимать. Но, опять же, в каждой церкви разные ситуации, как в других церквях, сложно сказать. Есть, я знаю, есть служители, которые работают просто за гроши, вот как раз-таки вот за эти пожертвования со стороны бабушек. Мне очень жаль вот этих вот мужчин, которые получают эти гроши. Это такое своего рода унижение.
Ну, я тебе могу сказать, например, да, вот я тебе тоже честность проявлю. На своем предыдущем месте служения я еще вот как унижение, я получал зарплату, я могу тебе честно сказать, как пастор церкви, да, где я 5 лет отслужил пастором, моя зарплата была 12 тысяч рублей в месяц.
Угу.
И эти деньги уходили, их даже не хватало на то, чтобы оплачивать бензин и ТО моей машины.
Да.
Но больше церковь просто не была в состоянии меня оплачивать в любом случае.
Да, вот это печальная такая, ну, ситуация, да. Ну, в чем вопрос был?
Где бы ты мог, если бы не в церкви, где бы ты служил?
Да. Вот, по поводу служения. Знаешь, я бы разделял вот понятие служения и работы. То, чем я занимался, в принципе, вот внутри христианской церкви, где-то работая, учась, я проводил домашнюю группу, работал с молодежью, с подростками. И, в общем-то, мне это нравится, это то, чем я занимаюсь. И если бы я где-то еще работал, я бы все равно бы этим занимался. По поводу быть более полезным, мне кажется, что здесь, наверное, максимально полезное место для меня, рабочее. Максимально полезное. Вот даже если бы я сейчас пошел бы куда-то, там, не знаю, программистом, сейчас вот айтишники требуются в нашей стране, ну, я не думаю, что я был бы более полезен, чем тысячи и тысячи айтишников, которые сейчас трудятся над составлением какой-то программы, какой-то функции. Это интересно, может быть, это больше приносит денег, больше каких-то возможностей лично для человека, но не думаю, что это будет более полезно. Вот мое мнение такое.
Да, спасибо большое. Я тебе сейчас почитаю некоторые комментарии. Алексей Лапшев спрашивает, культура или идеология коммунизма? Уж не знаю, почему он через буквально запятую ставит культуру и идеологию коммунизма. Культура – это все-таки гораздо более широкое понятие, да? А коммунизм – это… Ну, ладно, окей. Культура, скрещенная с атеизмом, а и все? То есть я не очень понял ваш вопрос даже. Культура или идеология коммунизма, скрещенная с атеизмом? Вот так вот вы и написали. Я не очень понял, Алексей Лапшев. Пожалуйста, переформулируйте свой вопрос, чтобы я мог его задать Алексею Викторовичу Фердинанду нормально. Религия и вера – разные вещи. В наше время в России религия номинальная, скоро это изменится. Ну, может быть, да, может быть, нет. Я не очень вас понял, что вы имеете в виду. Ставьте лайки, друзья мои, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на YouTube-канал Владислава Юртова, мой YouTube-канал, собственно говоря. Подписывайтесь на него, нажимайте на колокольчик под любым видео, которое там уже есть, чтобы получать уведомления о новом контенте. Вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только исключительно благодаря вашей поддержке. И, собственно говоря, опять про финансы у нас. Рождение.
Да, ты знаешь, вот это вот, это честно напрягает. Я знаю, есть такие церкви, где на эту тему часто говорят и манипулируют Священным Писанием. Вот это очень обидно, когда используют тексты Священного Писания, которые говорят о другом, они используются, манипулируются на богослужении для того, чтобы вытащить больше денег из людей. Да, это печально. Я согласен с этим.
Спасибо тебе большое. О, интересный вопрос. С кем общаются пасторы? Видимо, у людей впечатление создается, что пастор такой одинокий человек достаточно, да? Вот у него есть это разделение на клир и мир, да, вот, вот священник, и вот все остальные люди, и кроме там, вот что, у него нет ни друзей, ни, не знаю, ни подруг, никого, и он вот такой вот над всеми находится.
Ну, вот это хороший вопрос. На самом деле, внутри общины, собственно, где вот несет служение пастор, как, когда бы он, с кем бы он ни общался, в глазах другого человека он будет пастором. Редко есть люди, которые могут оставить за собой отношение к человеку просто как к человеку, как к другу. Но в основном люди смотрят, был друг, его выбрали пастором, он стал пастором. Больше он перестал быть другом, к нему уже нет такого отношения. Это, ну, я наблюдал это в своей жизни, поэтому у меня есть такие дружеские отношения в церкви, ну, буквально пару человек. В основном, ну, так скажем, у нас даже в семинарии нас учили, что друзей лучше иметь не в церкви, где-то вот на стороне. Ну, это такое, такое есть, такой совет, рекомендация. У меня есть друзья, да, разные друзья, просто не знаю, как это объяснить. Много друзей, знакомых, так скажем, хороших знакомых. Mm-hmm. Это люди, которые вообще к церкви не относятся, это соседи, не знаю, среди подростков, с которыми я тоже общаюсь, тоже мы можем просто дурачиться, играться на детской площадке, тоже такие отношения. Родственники и так далее. Общаюсь с кем могу, со всеми. С продавцами люблю общаться в
магазинах. Компенсирую отсутствие этого общения, да? Пойти в магазин, чтобы поговорить с продавцом. Похоже, знаешь, на поведение, опять же, бабушек, возвращаемся, одинокой бабушки или дедушки, которые приходят, знаешь, в магазин, чтобы просто поговорить с кем, хоть с кем-то, хоть с продавцом, хоть с кассиром поговорить. Потому что они... Потому что они одиноки, да, и им не хватает общения. Да. Какая самая главная ошибка в твоей жизни как служителя? Что ты самое жуткое, страшное, неправильное совершил, будучи служителем церкви?
Ты знаешь, я, может быть, еще это не совершил такого вот грандиозного, вот. Но уже то, что я сделал, я думаю, что в начале моего служения у нас был вопрос очень серьезный с одним человеком внутри общины. И нам пришлось его отлучить от церкви. Такая очень неприятная ситуация произошла. И мы, с одной стороны, сделали все верно, но я бы сейчас, думаю, я бы сейчас сделал гораздо мягче. Вот. То есть я думаю, что это ошибка была именно в подаче самого вопроса для церкви. То есть когда ставятся вопросы, пускай даже они правильные, пускай даже очень серьезные, надо ставить так, чтобы человеку было легче восстановиться после.
Угу. Вот. То есть если бы у тебя была возможность эту ситуацию переиграть, ты бы поступил бы как-то иначе?
Да, я бы поступил иначе, 100%.
Ты жалеешь о том, что это было в твоей жизни, о том, что тебе пришлось это сделать, тебя это терзает как-то? Можно ли это исправить сейчас?
Ну, мы с человеком помирились, я попросил у него прощения спустя вот время, именно вот за такую вот жесткую подачу такого вопроса. Ну, да, мы закрыли этот вопрос, друг с другом помирились. Но если была бы возможность, я бы, конечно, по-другому бы все поставил.
Угу. Ну, и вопрос противоположный по нагрузке эмоциональной. Что тебя вдохновляет, радует в твоей работе пастором больше всего?
Больше всего. Ну, именно в пасторской работе меня больше всего радует сейчас именно. Меня радуют люди, с которыми мы можем вместе общаться и молиться. Это вдохновляет, когда люди болеют тем же самым, что и я. Ну, в хорошем смысле, без фанатизма. Люди грамотные, интересные. Вместе с ними интересно общаться. Что еще меня радует? Меня радует общение с подростками. Я периодически, где-то раз в месяц, провожу общение в воскресной школе, как учитель, с подростками. Какие-то вот с ними просто пикники. Вот такие вещи меня вдохновляют.
Угу. Спасибо. Вопрос от девушки одной. Он довольно длинный, я попытаюсь его переформулировать. Короче, суть в том, что она общалась, девушка неверующая, она встречала в своей жизни многих верующих, и у них было очень странное отношение к ней. Опять же, там бабушки фигурируют. Такое ощущение, бабушки все время, когда подходили ко мне, к неверующей, вроде бы и вежливые были, и милые, и улыбались, и в глазки смотрели, и поглаживали. Но все равно было такое ощущение, что они относятся ко мне как к какой-то ущербной, потому что я неверующий человек. Какое ваше личное отношение к неверующим людям?
Хорошо, у меня такое отношение к людям, я так скажу, что в моем представлении неверующих не существует. В моем представлении каждый человек, он верующий. И у него происходит внутреннее искание божественное, поиск возвышенного, поиск небесного, либо сопротивление вот этому небесному. Но я думаю, что в душе каждый человек, у каждого человека свои взаимоотношения с Богом. Поэтому у меня отношение к любому человеку хорошее. Ну, если человек хороший, то с ним проще отношения строить. Если он сам по себе такой противный человек, то был бы он верующим, я не знаю, член церкви или не член церкви, не знаю. Это наверное, уже вторичный вопрос.
Угу. Закончу, да, ты? Слушай, несколько лет назад мы с тобой общались на тему там, ухода с пасторского служения. Если ты вспомнишь этот разговор сейчас, я думаю, вспомнишь. И ты назвал мне условия, при которых ты покинешь пасторское служение, будешь даже бежать от него, да? Сбежишь от него, бросишь его и уйдешь там дворником работать. И вот пастор...
Я прям так и сказал, да?
Не, ну не про дворника ты сказал, конечно. Ты сказал, что если во мне появится вот то-то и то-то, я в эфире прямо это говорить не буду, я тут же уйду с пасторского служения. А вопрос такой, когда пастор должен понимать, что он должен уйти? В комментариях.
Ну да. Вообще вот мне интересна модель Запада, в которой я впервые, когда я услышал об этом, у меня было сопротивление внутреннее. Но мне интересно все-таки эта модель. Она в России она не будет работать 100%. Вот она не рабочая для России. Но мне она интересна, и мне кажется, она, ну, так более, она более здравая. Когда на Западе человек работает 4 года, максимум 8 лет на одном месте, он уходит, переходит в другую церковь. И это более продуктивно, более эффективно и для пастора, и для общины. В России это не работает, поскольку когда человек уходит с пасторского служения, то ему, по сути, некуда идти. У него как бы вся жизнь, можно сказать, связана с церковью. Вот, там, не знаю, все, что он может, это вот стоять за кафедрой и проповедовать. И если он куда-то пойдет, то его, ну, кому он нужен вот сейчас? Вот ушел с пасторской деятельности, кому он нужен? Какой церкви? Кто его возьмет? Где он возьмет себе зарплату? Еще? То есть у нас эта модель не работает. Но на Западе она очень хорошо работает. И лучше, чтобы пастора менялись. Вот когда пастора меняются с какой-то регулярностью, пусть это будет 4 года, 8 лет, это очень полезно для церкви, поскольку... вот, выгорание не происходит у пастора. Он может отработать 4 года, сменить род деятельности, какой-то взять перерыв для себя, приступить к новым людям, в новом месте. Это бы его вдохновило. И у него появлялся бы больший опыт. Ну, я думаю, вот так было бы лучше. А уже доводить ситуацию, когда ты понимаешь, что тебе пора уходить отсюда из церкви, ну, наверное, это совсем плохая ситуация, то есть все против тебя настроились в церкви, тебя видеть не хотят, у тебя тут все просто ломается, никто тебя не воспринимает, и ты понимаешь, все, сейчас ты выйдешь за кафедру, все будут орать, что-то кричать, никто тебя слушать не будет. Ну, конечно, это мучение.
Слушай, ну, может быть, по-другому, тебя все любят, холят или леют, обожают тебя, поддерживают тебя. Но ты реально понимаешь, будучи честным человеком с самим собой, ты же честный человек сам с собой, да, наверное? Я сейчас не про тебя, конечно, говорю, но ты понимаешь сам, что вот все, что ты мог дать, ты уже дал. Ты больше вот ничего не сможешь дать вообще. Ты выгорел, ты опустошен, и ты не можешь не принести никакой пользы церкви. Хотя она тебя и любит, и поддерживает, и не собирается тебя бросать, выгонять тебя.
Ну вот это да, это тоже, видишь, это момент такой всегда сложный. Когда человек работает в церкви, его любят, и вот это привыкание к церкви, и церкви привыкание к человеку, а потом вот раз вдруг человек исчезает, и церкви не перестроится на нового человека, нового служителя. Происходит такой кризис, когда уже новый человек приходит, ему сложно, церкви сложно принять нового человека, нового служителя, сложно понять его, сложно подчиниться ему, она противится ему. Лучше, конечно, не доводить. Но я думаю, что вот момент, личная ответственность пастора следить за собой. Пастор – это не только тот, который готовит проповедь. По сути, если он не будет заниматься самим собой, он выгорит по-любому. Он скажет все, что он может сказать, и, может быть, через год ему больше нечего будет добавить. Он все уже рассказал. И одни и те же слова, все по кругу ходит, да. И есть решение для этого. Ну, всегда есть решение. Во-первых, привлекать новых людей, которые способны войти в команду, и они могут то же самое, но по-другому сказать, или что-то новое открыть. Ну и вообще ответственность пастора все-таки расти духовно. Это куда-то поступить, какое-то учебное заведение, где-то читать книжки, развиваться, ездить на конференции, встречаться с новыми людьми, ну, посещать новые церкви, где по-другому все устроено, чтобы человек развивался. Но это личная ответственность каждого пастора.
Угу. Да, спасибо тебе большое. Есть такой миф среди невоцерковленных людей, я тоже стараюсь не употреблять термин «неверующие», что веруны и верующие, все вот эти сектанты, они тупые, ограниченные, необразованные люди, кроме Библии вообще ничего не читают. И в связи с этим вопрос тебе, тоже не от меня, брат мой. Этот вопрос, какая книга, кроме Библии, повлияла на тебя больше всего, на твою жизнь?
Ну, мне вот нравится Достоевский. Очень хорошая книжка. «Преступление и наказание». Ну, просто она классная. Сейчас я взялся за Чехова. И Чехов нравится. Кроме Библии, не знаю. Ну, много книг есть, кроме Библии, которые, я считаю, надо вот взять и просто изучать. Если вот взять все книги, прочитать, то жизни не хватит, к сожалению. Надо быть избирательным, но все-таки читать надо. Литературу, не знаю, историю. Все надо читать, все, что можно.
Ага, да. Ты говорил, что... Спасибо тебе большое за эти ответы. Ты говорил о том, что не считаешь, что есть неверующие люди, что все верующие люди, да. У всех есть какие-то взаимоотношения там с Богом. В связи с этим вопрос, опять же. Почему в таком случае у нас в церквях очень... Во всех церквях, я имею в виду, не только евангельских, не только в Выборге, не только в твоей или в моей церкви, вообще в церквях в России очень мало людей. Там, по самым оптимистическим подсчетам, только 2% населения... людей, это самая оптимистичная прогноза, а на самом деле такая более-менее реальная статистика, это 1% населения являются воцерковленными в той или иной деноминации христианской. Ну, типа, если все верующие, то где они? Почему они не в церквях?
Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, наверное, много причин для этого. Много причин. С одной стороны, у нас такая действительно культура, вот как человек писал недавно, коммунистическая, атеистическая, в стране сложилась такая культура, культура недоверия церковной власти, культура отношения к церковной власти, которая пытается манипулировать, пытается отобрать деньги. Сейчас к тому же еще много разных разоблачений. Был период, когда много было разоблачений. Но плюс, если придешь в церковь, то увидишь вот какие-то взгляды, недоверие в отношении себя, вот, чувствуешь это. Тоже внутри церквей часто такое можно встретить отношение именно закрытости, что община закрыта, она как вот группа, в которую, ну, как какая-то обособленная, туда сложно попасть внутрь. Вот это все, оно препятствует, ну, плюс еще проблемы, которые накладываются у людей, это проблемы, финансовые проблемы, люди, им некогда думать о душе, людям нужно думать о простом желудке, как вот, как прокормить свой желудок, своих, своих родных, и люди меньше думают о духовных вопросах. Ну, вот, наверное, вот это вот все так накладывается, что человеку... Ну, плюс еще, когда придет человек в церковь, часто бывает так, что вопросы, которые в церквях, они совершенно как-то не связаны с жизнью, и это тоже удручает. Даже если человек пришел в церковь, вроде все хорошо, но там не встретил для себя никакой нужды. То есть вот пришел в церковь, туда там есть религиозные люди, но реальность, вот нужда какая-то, что тебя туда тянуло, не знаю, как в супермаркет, там, ну, редко такое встретишь. Вот, я это говорю с таким сожалением, потому что понимаю, что есть проблема. Как ее решить, у меня это лучше не у меня спрашивать.
Да, спасибо. Азат, Алматы. Приветствую город Алматы. Кстати, между прочим, у меня в Казахстане очень много знакомых и друзей. Папа там родился. Пишет Азат, баптисты самые порядочные, остальные мутные. Это неправда, совершенно точно я говорю. Есть прекрасные представители других конфессий, деноминаций. У меня есть прекрасные друзья францисканцы. Вот сегодня ты упоминал, да, вот самый главный францисканец Российской Федерации, он мой большой друг, товарищ, я его очень люблю, обожаю, и он потрясающий человек во всех отношениях, между прочим, я вот никак не могу согласиться с этим. И дальше Азат продолжает. Знаю, у многих служителей, когда оказавшись за бортом, потерялись в этой жизни. А как насчет пенсии? На что жить старому пастору? На подаяние у ворот?
Друзья, ну мы живем в России, для всех пенсионная, есть реформа, всех обеспечивает государство. Это уж вопросы не к нам, друзья, не к нам по поводу
Слушай,
пенсии.
Слушай, ну смотри, кстати говоря, вот давай немножко в эту тему тоже перейдем. Смотри, когда молодой человек начинает заниматься служением, да, там 20 плюс, 30 плюс лет, и чем младше, тем он больше верит в том, что вся жизнь впереди, он еще успеет, и прочее, 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 да. Ты прекрасно знаешь, какая пенсия сегодня у неработающего человека, да, если у него нет там большого стажа подтвержденного, если у него нет наград. Эта пенсия, это плевок и издевательство, это насмешка просто над пожилым человеком, а не пенсия. Фактически он оплачивает свою коммуналку, и у него остается только на пару буханок хлеба, там, да, и на молоко, а может, и на молоко уже не хватит денег. И вот пастор, смотри, пастор, если он посвященный служитель, то он 24/7 в церкви. У нас церковь не как в Финляндии, в Германии или где-то еще, или в Америке, которые встроены в систему вот этого, да, пенсионного, в том числе, поддержки, всего прочего. У нас, если человек, он 30 лет отслужил в церкви, то и прекращает служение в силу возраста, здоровья или что-то еще, он реально оказывается нищебродом, просто нищим.
Да, да.
Просто нищим. И чем старше ты становишься, вот мне 42 сейчас будет в этом году, если будет, да, 41. Даже я думаю сейчас в этом возрасте, что я вот пастор церкви, а что со мной будет через 10-15 лет?
Угу.
На что я буду жить, если я прекращу активный образ жизни, перестану работать и т.д. и т.п., да? Это же вполне себе такой вопрос, который очень сильно влияет на психику человека, нет?
Влад, хорошо, да, я согласен.
Нет, я хочу,
что дальше?
Нет, я хочу, чтобы ты как-то это прокомментировал.
Понимаешь, вот с одной стороны, мне так и хочется вспомнить слова Христа, который говорил, чтобы мы посмотрели на птичек небесных, на лилии, которые не придут, не трудятся, но Бог питает их. Вот, то есть, с одной стороны, те же вопросы были у людей вот того времени. Что
я тебя можно перебью? Прямо сейчас перебью. Можно?
Я только начал.
Да, а ты продолжишь потом, смотри. Это писалось на минуточку в современной Палестине, да, ну, территориально, географически в смысле. Знаешь, у меня много родственников было в Средней Азии, в Узбекистане и в Таджикистане. И ты реально мог там не работать. Вот ты идешь просто по улице. Я тебе про себя рассказываю реально, про себя. Ты идешь по улице, у тебя там по бокам растет ничейная алыча, ничейные абрикосы, ничейный виноград, ничейные яблоки, ничейные вишни. Они вообще, ну, общие, ничьи, да? Ты даже можешь на базаре ничего не покупать. Ты просто идешь по улице, срываешь и ешь. И вот оказаться в таком положении после, ну, ты вполне можешь не думать о завтрашнем дне и смотреть на птичек. Потому что каждое утро ты проснешься, да, нальешь себе фиников общих, ничьих, да, и наешься. Но мы живем с тобой в другой стране немножко, не в Палестине.
Хорошо. Я тебе... хорошо. С одной стороны... Мне, знаешь, мне хочется тоже прокомментировать и твои слова, как рекламу гражданства Израиля, что ты туда забываешься, поживать, не знаю, на пенсию, вот просто туда. Но мы живем в России. Хочется так сказать тебе, что у нас лебеда растет, щавель.
Лебеда, щавель. У нас 8 месяцев в году, зима, брат мой, драгоценный, в нашем с тобой городе.
Да, у нас воды много, по крайней мере. Вода неплохая, можно пить. Но, прости, но такова реальность. Вот мы тут живем, вот в этой стране, в такой вот реальности, где... ты не знаешь, что с тобой будет завтра. Доживешь ты вообще до пенсии. А как ты пенсию проживешь? Это проблема для нас, проблема. И, конечно, с одной стороны, эта проблема, когда вот мы думаем обеспокоенно, она должна, по идее, заставить нас, мотивировать нас к тому, чтобы мы, с одной стороны, заботились о своем здоровье, чтобы мы прожили как можно дольше, более счастливо. С другой стороны, чтобы мы заботились о своих родственниках, которые, возможно, потом протянут руку помощи, когда будет плохо, чтобы мы любили своих детей, которые, может быть, станут богатыми и помогут прожить.
Получат гражданство Израиля и будут кормить нас финиками, да?
Да, да, да. Может быть, это должно нас так мотивировать, может быть, это должно мотивировать нас к тому, чтобы менять свой род деятельности, получить какую-то новую профессию, которую мы могли бы в старости... старости использовать. Может быть, я не знаю, может быть, привести к тому, что какая-то взаимопомощь, взаимовыручка внутри церкви создается для того, чтобы поддерживать. Но здесь видишь не только пастора, который был когда-то пастором, вообще всех пожилых, которые остались одиноки. Какая-то вот должна быть какая-то помощь внутри общины. По идее, это здоровые отношения внутри церкви. Вот.
Да, ты знаешь, вспомнил я, есть такой пастор, мне очень нравится, американский, Фрэнсис Чан, ну, китайского происхождения. Он был пастором мегацеркви такой, знаешь, и как, наверное, многие из вас знают, друзья, за границей, ну, в Америке, сейчас там очень большие платежи в пенсионные фонды отчисляются и прочее, прочее, прочее. Страховка очень медицинская, стоит дорого в той же самой Америке. И они, знаешь, я слышал его интервью, говорит, мы, говорит, как-то сидели, и я подумал о том, что какие же мы христиане в нашей церкви, если мы не можем в старости надеяться на свою церковь, да? То есть он, в смысле, он говорит, у меня сейчас есть страховка, если я умру, моя семья получит большие деньги. Вот. И они на эти деньги будут жить какое-то там количество лет, времени. Но, говорит, какие же мы христиане, если не можем надеяться друг на друга? И они отказались, все пресвитеры этой церкви, все пасторы церкви, они отказались от своих медицинских страховок, от страховок на жизнь. Ну, вот, для того, чтобы практиковать вот такую христианскую взаимопомощь, настоящую, библейскую в своей церкви. Но это прямо нужно иметь большое мужество для американца такое сделать. Как мне кажется.
Много таких моделей, да, в таких вот странах, где люди что-то думают, финансово отказывают. У нас в России немножко сложнее все, когда люди теряют работу, когда молодежь причем, когда они сами получают такую зарплату, что у них вдруг холодильник пустой, ребенка нечем накормить, и еще до зарплаты еще дожить надо. Короче, у нас все немножко по-другому.
Да, к сожалению. Вопрос, у нас осталось 5 минут до конца эфира. Вопрос, вот, как же про секс-то не поговорить, да? Почему церковь осуждает сексуальные отношения до брака? Я взрослый человек, моя женщина взрослый, ответственный человек. Мы имеем симпатию друг к другу. Почему церковь осуждает нас, что мы вот вне брака имеем сексуальный контакт. Почему?
Да, занимайтесь ради Бога, чем хотите. Вот что хотите делать.
Слушай, это, конечно, хорошо, но ты же согласишься с тем, что церковь это осуждает, да? То есть в Библии не было никаких ЗАГСов, например, да? Не было ничего всей этой ерунды. Ну вот, был мальчик, была девочка, они решали жить вместе, они соединяли свою жизнь с помощью какого-то ритуала, который практиковался в их племенах, там, да, и вот они начинали жить вместе. Сейчас у нас другие времена, другие нравы, вот есть взрослый мужчина или парень, взрослая девушка, женщина, они испытывают симпатии друг к другу. По каким таким причинам им нельзя практиковать половую жизнь? Почему церковь это осуждает?
Вот... Я сейчас вот к молодому человеку, да, в основном это молодые люди задают такие вопросы, потому что девушки думают по-другому. Они думают не о том, что сейчас вот хочется секса с молодым парнем, а они думают о том, как мы построим свое будущее, где мы будем жить, где будут жить мои дети, рожу я ли я человека от этого мужчины, хочу ли я родить ребенка от этого мужчины. Они как бы, ну, если это нормальная девушка, здравая, которая способна построить логическую цепочку от сегодня до завтра, то она думает именно таким образом о будущем. И вот девушка, говоря о будущем, она, конечно же, мечтает, чтобы ее взяли замуж. Она не мечтает, чтобы ей вот попользовались сексом, позанимались с ней. Потом этот парень нашел себе новую девушку, разочаровался с ней, там, увидел, что есть более красивые или более интересные, или просто отношения не построились. Нашел себе новую и с ней тоже пользуется, занимается. Ну вот если есть на самом деле такое ответственное отношение к этой девушке, почему бы тогда не расписаться? Почему бы не построить взаимоотношения с ней такие ответственные, когда, ну, не знаю, ты несешь полную ответственность за нее.
Так они несут ответственность, пока они спят вместе. Вот они пока спят вместе, они несут ответственность друг за друга. Потом перестали нравиться друг другу и перестали нести ответственность.
Ну, вот в том-то и дело, понимаешь, вот у нас, с другой стороны, понимаешь, что это вот и штамп в паспорте, он тоже ничего не значит, потому что люди расписались, потом также и разошлись. Вот отношение именно к другу именно такое... пользовательская. То есть мы пользуемся друг другом, потом вдруг что-то не так, и до свидания, мы никому, никто ничем не обязан.
Слушай, комментарий прекрасный есть, прости, разговор про секс мы сейчас закончим, потому что комментарий прекрасен. Давай. Александр Серов пишет: «Здравствуйте, лысый дяденька», ну, я тут один лысенький из нас двоих, «лысый дяденька сказал, что про типа фонд перечисляют. Скажите, пожалуйста, попы работают или лентяи?»
Попы работают. Ну, вот это вопрос, да, опять же.
Который мы обсуждали, Александр Серов, в самом начале нашей передачи практически. Пожалуйста, да. Переслушайте, и вы получите ответ. Вкратце, чтобы Алексею Викторовичу Фердинанду не заморачивать снова, повторяться одно и то же, я вам скажу, что попы, если работают, то они плохими попами являются. Потому что у них нет времени быть хорошими попами, да? Потому что если хирург, вместо того, чтобы заниматься хирургической практикой, еще подметает дворы, предположим, подрабатывает дворником, значит, он плохой хирург, и значит, какие-то люди, которые нуждаются в его хирургическом навыке, не получают эту помощь, да? Потому что он метет дворы. Ровно то же самое и с попами. Попы, к сожалению, многие, большинство из них работают, и попы в разных деноминациях работают, и католические, и православные, и протестантские. Но всякий раз, когда они разрываются между работой и служением конкретной церкви, значит, они где-то плохо выполняют свою работу. Либо он плохой поп, либо он плохой хирург. Я скажу так вот вам на это, Александр Серов. Ну, наверное, скажите спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Алексей Викторович Фердинанд, пастор церкви на Скале города Выборг, Калининградской области, прекрасно отработал эти 50 минут, был честен, искренен, даже более честен и искренен, чем я рассчитывал, наверное, где-то. Еще раз повторите, пожалуйста, ваш адрес в церкви.
Для всех желающих прийти посмотреть наше здание церкви, просто пообщаться со мной, пожалуйста, город Выборг, улица Большая Гвардейская, 35, воскресенье в 11. Буду рад вас видеть. Буду рад вас видеть и в другое время. Если вы хотите, найдите меня в Гугле, там есть даже мой телефон.
Да, и ВКонтакте есть группа, она так и называется, «Церковь на скале, город Выборг». Вы можете туда подписаться, и там также будут все контакты и адреса. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. Ваши вопросы были прекрасны. Всем пока.
Всего доброго.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.